27 июня на календаре, понедельник. Добрейшего вечера желаю вам я, Александр Фадеева, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. Что, продолжаем вечерний эфир, и сегодня у нас вот такая новость взбаламутила умы с раннего утра. В России наступил дефолт, это произошло впервые с 1918 года, пишут СМИ. И, конечно же, за комментарием мы обратились к нашему постоянному эксперту, экономисту Дмитрию Клещеву. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как прокомментируете эту новость? Это просто громкий заголовок для привлечения внимания или есть в этом какая-то доля истины?
Ну, безусловно, есть и доля истины, но, к сожалению, нужно признать, что достаточно уважаемое издание, такое как Bloomberg, которое, собственно говоря, и педалирует эту новость последние несколько, ну, некоторое уже время, да, в общем, попахивать стало желтизной, к сожалению, да. Uh-huh. То есть в этом есть определенный резон, но знаете, как в том анекдоте про 10 рублей, которые там были украдены, а на самом деле все наоборот. Вот, в общем, здесь ситуация следующая. То есть, да, действительно, сейчас сложилась ситуация потенциально возможного технического дефолта. Что это означает? Это означает, что по последним двум выпускам, по которым наше правительство выплатило купон, это выпуски евробондов, которые называются «Россия 200 2026 и 2036, по-моему. Соответственно, деньги не прошли. Это случилось в 20-х числах мая. И с той поры начался так называемый грейс-период месячный, по которому, если на счета владельцев евробондов эти деньги не зачисляются, то теоретически у них имеется право объявить дефолт. Но, значит, обычный дефолт объявляет либо рейтинговое агентство, в нашем случае это невозможно, потому что рейтинговое агентство отозвали рейтинги России, либо происходит следующее: 25%, не менее 25% держателей соответствующего выпуска евробонда, по которому не пришли платежи, имеют право, если они объединятся, выступить с заявлением, что они считают, что, соответственно, так как они не получили деньги, они хотят объявить дефолт, ну и, соответственно, попросить выплатить им всю сумму выпуска, так называемую, провести акселерацию долга. И на основании этого уже тогда можно будет фиксировать, что да, действительно, дефолт случился.
Угу.
Сейчас ситуация следующая, что с одной стороны правительство провело необходимую работу, которая как бы показывает, что оно всеми силами стремится эту ситуацию регулировать, ну, перечислило эти денежные средства, которые зависли на счетах Euroclear. Сейчас предложила альтернативную схему, при которой, соответственно, похожая схема реализуется, как в случае оплаты за газ, который идет по трубам. Ну и со своей стороны считает, что все нормально. Будет ли сейчас осуществляться с держателями долга вот эта консолидированная работа и объявление, что да, мы в дефолте, пока не знаю. То есть пока, если вы посмотрите, непосредственно держатели сохраняют молчание. Скорее всего, идет какой-то переговорный процесс, который вполне возможно закончится тем, что фактически держатели согласятся с теми условиями, которые Россия им предложила.
Угу. То есть такая игра в долгую, можно сказать. Кто кого переиграет?
Ага. Абсолютно точно.
А какой вам кажется наиболее вероятный вариант развития событий?
Ну, вы знаете, я могу сказать следующее, что чисто теоретически, то есть там есть действительно развилки, которые теоретически возможны, когда действительно со стороны держателей возможно объявление дефолта. Если по каким-то причинам, например, правительственные органы США или Европы посчитают, что получение денежных средств, которые должны прийти через вот этот механизм, аналогичный газовому, на счета держателей, иностранных держателей, то есть так называемых держателей из недружественных стран, да, тех денежных средств попадают под вторичные санкции, то понятно, что они вынуждены будут идти по пути объявления дефолта для того, чтобы пытаться минимизировать потери, которые возможны в случае, если их признают нарушающими санкционные обязательства, которые на них налагают соответствующие санкции. Но надо понимать, что подобного рода вероятность далеко не стопроцентная. Если же это все-таки случится, то в нашем случае нужно понимать, что реальных каких-то тяжелых последствий на данном этапе нет. Просто по причине того, что то финансирование долговое, которое у нас и так было через этот инструмент, оно закрыто уже и вряд ли в ближайшее время возобновится. Ну, просто по причине того, что эти санкции действуют в целом более широко, чем только долг. Вот. Но я могу высказать достаточно парадоксальную вещь. Uh-huh. Есть неиллюзорный вариант, при котором, как в русской поговорке, да, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится, возможны существенные изменения какого свойства. То есть последние лет 20 уже, да, мы говорим о создании условий для возникновения в России там, международного финансового центра, аналогичного Лондону, там, Гонконгу, Нью-Йорку, а вот и не там. То есть все те работы, которые проводились на протяжении уж точно последнего десятилетия, пока к этому не привели. В том случае, если это все случится, то чисто теоретически рубль, с учетом вот этой вот всей ситуации, вряд ли, конечно, станет очень быстро прямо альтернативной мировой валютой, но может получить свою определенную долю рынка, особенно того, который заинтересован в альтернативных инвестициях, не связанных, например, с США и там, западными государствами в более широком смысле. Поэтому чисто теоретически возможна ситуация, при котором вот этот вариант сыграет в плюс, и мы сможем стать прямо альтернативным центром для тех государств, которые по каким-то причинам не хотят взаимодействовать ни с Соединенными Штатами, ни в целом с западными экономиками, если говорить просто.
А при таком раскладе вообще какое будущее ждет доллар-евро в России?
Ну, в России, как вы понимаете, на сегодняшний момент и доллар, и евро являются валютами, у которых есть существенные проблемы. И если ситуация в ближайшее время не разрешится, она вряд ли разрешится, эти валюты, скорее всего, будут иметь и слабое хождение, и достаточно ограниченное использование. Ну, просто в силу того, что ни та сторона не желает их, как говорится, нам давать, ни мы, как понимаем, не особо желаем их получать. Многое будет зависеть от того, как будет сейчас восстанавливаться импорт, потому что мы понимаем прекрасно, что если, например, существенная доля импорта будет идти через не евро-доллар пару, или там через фунт или там иену, которая, собственно говоря, вот устанавливает запреты на использование своих валют на территории Российской Федерации, то понятно, что в этом смысле их валюты в России будут слабо востребованы. И во многом, кстати, это может быть вот этим самым дополнительным стимулом, то есть когда валютная выручка от государств, которые у нас приобретают те или иные товары, например, то же самое зерно, удобрения, газ, частично нефть, и которые должны будут здесь их как-то обналичивать, превращать в рубли, они могут как раз и пойти, например, на поддержание рубля или соответствующих там тех выпусков бумаг или каких-то других обязательств, которые будут происходить на территории страны. А в другом случае, если по каким-то причинам наступит потепление ситуации и начнут потихоньку основные, такие неприятные санкции демонтировать, во что я не очень верю, пока, по крайней мере, предпосылок к этому никаких нет, то понятно, что в этом случае частично позиции валюты в нашей стране могут быть восстановлены.
Да, хотелось бы верить. Пока, по крайней мере. Хотя ваш вариант, который парадоксальный, но тоже интересен довольно. Хорошо. Традиционный вопрос. На простых людях как сказывается то, что сейчас происходит? То есть мы видим, что немножечко рост цен притормозил, вроде бы, на продукты, по крайней мере. Какие дальше видите тенденции? Что ждет нас? Еще будут расти цены в рамках там, обычной, привычной инфляции до вот событий февральских или уже такими бодрыми темпами?
Ну, смотрите, то есть первое, значит, то, что сейчас происходит с продуктами, это сезонность. То есть мы прекрасно понимаем, что в летний период цены на основную потребительскую корзину продуктовую, как правило, снижаются, и причем снижаются достаточно сильно. Дополнительно, да, на это накладывается еще и коррекция, то есть так или иначе рубль укрепился очень сильно, и это в любом случае приводит к частичному падению цен внутри страны, ну, в силу просто экономической ситуации. А будет ли это продолжаться и дальше, мы посмотрим уже, наверное, во второй половине осени, как раз когда будет понятно, в общем, что происходит с рынком, насколько снизилось или не снизилось, там, предположим, производство продуктов, и как себя чувствует АПК, и это будет видно. А будет ли коррекция продолжаться, ну, то есть цены будут фиксироваться и не повышаться, или же они все-таки повторят частично, ну, такой же, собственно говоря, как практически ежегодно маневр, когда они пойдут вверх в связи, опять-таки, с сезонностью, которая уже там относится к периоду новогодних праздников, ну, еще в целом там зимы. Вот. Если мы говорим в целом о товарах потребительских, которые можно там приобрести в России, как я уже сказал, здесь очень многое будет зависеть от восстановления импорта. То есть сейчас мы прекрасно понимаем, что во многом падение ВВП Российской Федерации, оно связано с тем, что резко схлопнулся импорт. Мы перестали получать довольно существенный объем позиций товаров из как недружественных стран, так и из дружественных стран. И постепенно он восстанавливается, но понятно, что пока еще не теми темпами для того, чтобы можно было говорить о том, что мы сейчас компенсируем вот это вот квартальное падение, которое случилось после начала специальной военной операции. Если в ближайшее время частично получится компенсировать ростом внутреннего производства те или иные товарные позиции, есть сигналы, есть там соответствующие показатели, которые говорят о том, что идет импортозамещение. Но понятно, что пока говорить о каких-то быстрых результатах, как минимум в этом году, ну, я бы с очень большой осторожностью это делал. И, соответственно, восстановление через там параллельный импорт, там замена соответствующих товарных позиций на других рынках, ну, условно говоря, там Германию на Китай и так далее. Вот. То если это будет происходить, как сейчас происходит, то, наверное, по результатам года действительно, может быть, мы увидим, что там уровень падения ВВП будет там ниже 8%. И, естественно, это в том числе и будет сказываться на том, что, с одной стороны, цены вряд ли сильно упадут, ну, в силу того, что просто это дороже обходится, и с точки зрения инвестиционных возвратов, если мы говорим о импортозамещении внутри страны, и с точки зрения того, что логистика длиннее, и вот этот вот параллельный импорт или другие товарные группы, которые заходят на территорию страны, они все равно будут, ну, скажем так, либо сопоставимы с теми товарами, которые они замещают, либо дороже. Вот. То понятно, что, наверное, не по всем позициям, но по многим сильного снижения цен, несмотря на вот это вот существенное укрепление рубля, в ближайшее время мы не увидим. Но вот если мы говорим уже за пределами 2022 года, то там, возможно, постепенно, когда ситуация уже успокоится, объем импорта будет восстанавливаться, цены могут и корректироваться более существенно с учетом того, что вот этот вот пиковый рост, который мы увидели в 2021 году, и особенно там в первом квартале 2022 года, он постепенно начнет снижаться. И там уже инфляция, которая тоже будет снижаться, приведет к тому, что, возможно, будет снижение на какие-то товары, возможно, на достаточно большие группы товаров этих цен.
Угу. Ну, то есть пока выдыхать рано, лучше затянуть пояса, картошки побольше посадить и что, и на ближайший год так вот набраться, не знаю, терпения, губу закатать. Какие вообще рекомендации россиянам?
Ну, да, смотрите, то есть в любом случае 22-й год, он точно простым не будет, мы это прекрасно видим и сейчас, и говорить о том, что вот, мы там уже все пережили, и сейчас теперь будет только вверх-вперед, и все будет хорошо, я бы, ну, точно не стал, ну, просто по причине того, что те самые структурные изменения, о которых сейчас все говорят, то есть, когда мы меняем рынки, когда мы меняем соответствующие объемы поступления товаров, структуру экономики и так далее, это все, ну, точно непростые и довольно болезненные процессы, и они, ну, не происходят вживую там за несколько месяцев. Поэтому в любом случае весь 2022 год нужно быть готовым к тому, что и места рабочие могут сокращаться, этот процесс мы видим сейчас, и, соответственно, объем долговой нагрузки населения за счет там избыточного кредитования будет расти. Это тоже мы видим сейчас, да. И, соответственно, объемы доходов не будут поспевать за инфляцией. Хоть у нас сейчас постепенно продолжается рост заработных плат, но понятно, что это догоняющий рост. И это в любом случае снижает покупательскую способность и делает население более бедным. Да? То есть однозначно в этом году мы в очередной раз увидим, что реальные доходы населения снизятся. И тот там глоток свежего воздуха, который мы увидели в 2021 году, в этом году, конечно же, не повторится. То есть экономика опять у нас просядет, и просядет существенно. Но пока можно говорить о сдержанном оптимизме, что тот реальный, как бы, скажем так, ужасный сценарий, который рисовался там в феврале и тем более в марте в начале, когда вот эти вот объемы санкций внедрялись, он сейчас точно уже не работает. Мы понимаем, что экономика достаточно адаптивна, и в целом, в общем, тот период, в который сейчас входит мир, Россия действительно неплохо подготовлена. То есть то, что сейчас ценится, продукты питания, соответствующие там основные базовые товары в виде там энергоносителей и прочее, это то, чем мы обеспечены довольно хорошо, и в этом смысле у нас есть хороший потенциал для того, чтобы это менять на какие-то технологии и прочие вещи, которые все равно, несмотря на санкции, будут нам доступны.
Угу. Ну, в целом, да, звучит все не так плохо, просто нечего расслабляться, как говорится, в 2021 году. Да,
это однозначно, да, в любом случае мы должны понимать, что это время трудное, и будет успех только у тех, кто, ну, будет много работать и будет очень неаккуратен, и точно не будет предпринимать каких-то необдуманных шагов.
Рисковых, да. Хорошо. Дмитрий Клещев с нами на связи. Дмитрий, у меня буквально последний вопрос, вот тоже по новостям. Параллельный импорт. Об этом очень много говорят, и там как-то сложно все реализуется. Как оцениваете вообще, насколько успешно задумки России наладить вот этот параллельный импорт, и какие могут быть затыки тут?
Ну, смотрите, то есть это неизбежный процесс. То есть понятно, что когда тебе, условно говоря, официально запрещают работать на этом рынке, то у тебя есть как бы два пути. Уйти и не продавать этот товар. Ну, представьте, что для бизнеса это не очень хорошая модель, да? И если для тебя этот рынок важен, то так или иначе ты понимаешь, что ты все равно, скорее всего, не будешь закрывать для себя этот рынок. То, что мы видим сейчас по потребительской электронике, по ряду других товаров, которые довольно активно выстраиваются в параллельный импорт. Однозначно он будет, однозначно на ближайший там год-два мы в любом случае будем с этим инструментом жить. Что будет дальше, будет опять-таки вот зависеть от санкционной политики и степени разрыва, который возможен между нами и Западом. Что теоретически мы видим? Ну, во-первых, понятно, что параллельный импорт – это в первую очередь сложности, связанные просто с логистикой. То есть перенаправление заказов, изменение складских моделей. Мы понимаем, что большинство товаров, которые к нам поступали из недружественных стран, как сейчас говорят, да, это были товары, которые шли в основном через Европу и соответствующие порты европейские, через склады европейские и так далее. То есть, вы представьте, идет какой-нибудь там контейнер, который забронирован был еще полгода назад, отгружен там несколько месяцев назад, да, и вот он идет там потихоньку через Суэцкий канал в какой-нибудь там Роттердам. Понятно, что если завтра ему говорят, что все, теперь ты не имеешь права поставлять этот товар в Россию, ну или, по крайней мере, есть риски с этим, то понятно, что просто перенаправить этот импорт через какую-то другую там систему складов или каналов требует довольно большого количества времени. И это вот первые полгода, которые мы сейчас видим, когда вот эти вот все каналы перестраиваются. Второй момент. Мы понимаем, что есть товары, которые попадут, ну, условно, скажем так, в ограничения. Вот пример с этими телефонами Samsung, которые были закуплены не в тех регионах, и сейчас оказались в ситуации, когда там производитель блокирует их и не позволяет им работать в России. Но при этом есть другие поставки, которые идут через, скажем так, дружественные страны, тот же Казахстан,
тот же самый Армению, ряд других государств, Узбекистан и так далее, которые оказываются в примерно той же зоне, и в этом смысле при правильном выстраивании подобного рода модели поставок для конечного потребителя, как я уже сказал, если не считать возможного удорожания итогового товара, существенных проблем с точки зрения потребления такого товара не будет. Я думаю, что даже вещи, связанные с тем же самым обслуживанием, сервисом и всем прочим, будут решаться, и для, опять-таки, конечного потребителя эти вопросы не то чтобы быстро, но в конце концов решаться достаточно безболезненно. Хотя, конечно, это нельзя считать там лучшим вариантом, чем это было до того, когда эти товары непосредственно поставлялись в Россию напрямую от производителя.
Вот за что люблю беседы с нашими экспертами. Всегда какая-то нотка оптимизма прослеживается. Дмитрий Клещев, экономист, был с нами на прямой связи. Дмитрий, спасибо вам большое и до новых встреч в эфире.
И вам спасибо.